Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1070-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подошли к очень короткой книге, там буквально одна глава, но у книги этой глубочайший смысл. Это, если хотите, такой пример библейской бомбы. Да, она маленькая, но эта книга имеет невероятную силу, и эта книга также отвечает на вопрос, который мы с вами задавали себе, еще читая книгу «Бытие». Ну, обычно в начале наших библейских бесед мы говорим то, что знаем, то, что можем сказать о книгах Священного Писания, которые мы начинаем изучать. Но об этой книге, о книге пророка Авдия, очень мало что можно сказать. О самом пророке Авдии мы совершенно ничего не знаем. Мы знаем только, что он написал это пророчество. Вообще говоря, есть 4 анонимных пророка. Это Авдий, Аввакум, Агей и Малахия. Авдий – это как такой писатель привидения. У нас есть его книга, но лично о нем мы ничего не знаем. И, кстати, его имя означает «служитель Яхве». И вот это имя для него вполне уместно, оно вполне ему подходит. Ведь служителю, слуге, не пристало хвастаться своей родословной. Он остается анонимным. Он не выпячивает себя. Его дело на практике доказать, что он имеет право на это место, место служителя. Ну и в книге пророка Авдия есть некоторое сходство с Евангелием от Марка. Ведь как раз евангелист Марк представляет Господа Иисуса Христа как служителя Бога Яхве. Таков характер нашего Господа. И при этом в Евангелии от Марка нет родословной Иисуса Христа, потому что какая у слуги родословная? Это Евангелие есть Евангелие действия. И вот главный вопрос в нем заключается в следующем. Способен ли Иисус совершить то, на что претендует? Ну а пророк Авдий – это, ну можно так сказать, просто пророк. Но вот эти слова «просто пророк», конечно, нужно ставить в кавычки. Потому что при своей неизвестности он написал одно из величайших пророчеств Писания. И сложность всегда возникает с датировкой книги пророка Авдия. Как ее датировать в контексте Израиля? Существуют ученые и исследователи, которые придерживаются очень ранней датировки этой книги. Они датируют ее 837 годом до Рождества Христова. И тогда это совпадает со временем правления кровавой Гафолии. Об этом времени мы читаем в 4 книге Царств, 8 глава, с 16 по 26 стихи. Там достаточно большой, длинный фрагмент, там достаточно суровое такое описание, и мы с вами сегодня перечитывать это не будем. Итак, первый взгляд – это раннее авторство или раннее время написания, 837 год до Рождества Христова. Другой взгляд заключается в том, что книга эта написана во времена Иосафата. И об этих временах мы читаем во второй книге Паралипоменон, 17 глава, 7 стих. И вот один из комментаторов в связи с этим так говорит о пророке Авдии. «Бог так задумал и так постановил, что от этого пророка остались лишь его имя и книга». Дело в том, что в этом стихе упоминается как раз Авдий. Но вообще говоря, это не совсем точно. Потому что имя Авдий было в те времена настолько же распространено, как сегодня, например, имя Александр. И тот факт, что оно упомянуто во второй книге Царств, 17 глава, 7 стих, совершенно не значит, что это именно тот Авдий, который написал книгу пророка Авдия. То есть это тот Авдий, который библейский пророк. Есть также и еще один взгляд. Это предположение о поздней датировке книги пророка Авдия. Например, предположение, что книга эта могла быть написана в 587 году до Рождества Христова. Тогда получается, что Авдий мог быть современником, например, Иеремии. И вот весь этот вопрос датировки на самом деле зависит от интерпретации одного стиха. Это книга пророка Авдия, первая глава. Да, собственно, в данном случае можно и не говорить, что она первая, потому что она здесь единственная. 11 стих. Давайте я его прочту. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». То есть у нас есть некое описание события. Оно в прошедшем времени. Но есть случаи в Библии, когда событие описывается в прошедшем времени, но это пророческий взгляд, и пророк живет существенно раньше этого события. Итак, получаются две возможные интерпретации. Либо это описание историческое, тогда оно записано уже вот по горячим следам события. Либо пророческое, и тогда оно может писаться заранее. И наиболее естественная интерпретация – принять это описание как историческое. Да, в Священном Писании есть немало ситуаций, когда мы решаем этот вопрос в пользу пророческого описания. Но в данном случае в самом тексте пророка Авдия нет оснований для того, чтобы строить такое предположение. Ну и тогда получается, что книга эта написана сразу после начала Вавилонского плена, примерно во времена пророка Иеремии. И тогда ранняя датировка, конечно, уже не проходит. Ну а теперь о содержании. Эта книга посвящена маленькому царству под названием Эдом. И ключ к этой книге мы находим в ее шестом стихе. «Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». Хочу предложить вам такой план книги. В первых 16 стихах речь идет о разрушении Эдома. Перед нами обвинение против Эдома, преступление Эдома и катастрофа, обрушившаяся на Эдом. Ну и дальше, в стихах с 17 по 21, Израиль, его восстановление. Конкретнее, в 17 стихе состояние Израиля, в 18 стихе призвание Израиля, и, наконец, в стихах с 19 по 21, это последние стихи послания, подводится итог всего. Или, можно сказать, дается описание того, чем все кончится. Вот вам простейший план книги пророка Авдия. А начинается она видением Авдия. Давайте прочитаем первый стих. «Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа. И посол послан объявить народам: вставайте и выступим против него войною». Ну, во-первых, самое начало, первая строчка – видение Авдия. Вот ничего не говорится о пророке, ничего не говорится о том, откуда он был, где он родился, чем он занимался и так далее. Сравните это, например, с книгой пророка Амоса, где информации было очень-очень много. Ну и, конечно, если сравнить, например, с книгой пророка Оси, то там вы найдете и личную информацию о личной и о семейной жизни Оси. Здесь ничего подобного нет. Итак, на вопрос, кто такой Авдий, приходится ответить: «Я не знаю». И даже после чтения многих книг на эту тему, у меня ощущение, что об этом никто толком не знает. И таким образом я попадаю в весьма интересную и яркую группу незнающих людей. И вот ведь да, у него очень распространенное имя. Я привел аналогию Александр, но все-таки вспомню одно восточное имя. Это имя Абдулла, которое чрезвычайно распространено среди современных арабских народов. Я не случайно привел именно это имя, потому что Абдулла по своему значению и по своей этимологии – это именно то же, что Авдий – служитель Бога. Кто-то скажет: ну что же, короткая книга, об авторе ничего не известно, и зачем она нам? Даже если бы эта книга пропала куда-то из Библии, никто бы и не заметил. Нет, друзья, вот с этим никак не соглашусь. Если бы эта книга выпала из Библии, если бы она как-то исчезла из Библии, а этого никогда не будет, поэтому я говорю со словом «если бы», тогда в таком случае мы с вами многое потеряли бы. Да, эта книга говорит прежде всего о прошлом, но она несет очень важное слово для нас в настоящем. И книга эта не холодная, как гранит памятника, она горячая, даже раскаленная, как лава. Она касается нашей жизни сегодня. И пророк Авдий провозглашает предельно ясно и четко. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Но тогда еще вопрос. А что это за Эдом такой, о котором здесь идет речь? В 6 стихе мы находим ответ на этот вопрос. Мы уже читали 6 стих, но я все же прочту его еще раз. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Да, друзья, вот это и есть ключ к пониманию всей книги. И чтобы узнать про Эдом, надо узнать сначала про Исава. Кто же такой Исав? Потому что в книге Бытие, 36 глава, 1 стих, мы читаем очень интересную вещь. Вот родословие Исава, он же Эдом. Итак, у Исава еще одно имя, и это имя Эдом. И получается, что жители Эдома – это как раз потомки Исава. Ну, так же, как израильтяне, потомки Иакова. И еще одно утверждение из книги Бытие. На сей раз из той же 36 главы, 8 и 9 стихи. «И поселился Исав на горе Сеир. Исав, он же Эдом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир». Исав – это Эдом, отец Идумеев. И я полагаю, что когда Моисей это писал, Дух Божий не случайно побудил его подчеркнуть этот факт. Потому что мы ведь захотим разобраться, кто такой Эдом. Потомки Исава – это и есть Эдом, и Моисей об этом говорит. И вот перед нами история Исава и Иакова. Они были братьями-близнецами, сыновьями Исаака и Ревеки. Но при этом они были очень разными, они были совершенно не похожи друг на друга. Скажу больше. Они были противоположностью друг другу. И тут будет полезно обратиться опять-таки к книге Бытие, на сей раз к 25 главе, и прочитать оттуда несколько стихов, начиная с 22-го. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И давайте все-таки дальше прочитаем. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Яков». И так эти два человека боролись друг с другом. Один из этих близнецов, Исав, был охотником, человеком поля и леса. Ну, а Яков был домашним мальчиком. Если хотите, маменьким сыночком. Очень они друг от друга отличались. При этом у Якова было духовное чутье, духовное видение. В духовных вопросах он понимал, что к чему. Ну, а у Исава ничего подобного не было. Он был человеком плотским. Он даже не заботился о своем первородстве. Исав был готов продать его за похлебку, даже при том, что он на самом деле не был так уж голоден. Да и еды в доме Исаака всегда ведь было вдоволь. Дело не в голоде Исава. Дело в том, что Исав настолько пренебрегал своим первородством, что был готов променять его на тарелку супа. Просто вот так захотелось в тот момент. Такое было у него желание плоти. И он готов был променять на это все свое духовное наследие. И понимаете, Так и сегодня порою бывает в жизни некоторых христиан. И эта духовная истина актуальна для всех нас. Ведь у верующего человека есть две природы, и они борются друг с другом. Апостол Павел говорит об этом в послании к Галатам. Обращаясь к верующим людям, он пишет: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Ну и дальше апостол Павел говорит о делах плоти и о плоде духа. И вот это две природы, которые есть у каждого верующего человека.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь смотрите, какой получается символизм. Исав символизирует плоть, Иаков же символизирует дух. Давайте прочтем Бытие, 25 глава, 30 стих и следующее. «И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Эдом». Кстати, Эдом и означало «красный» или «рыжий». И вот здесь, на этом этапе, мы не видим в тексте указания на то, что он умирает от голода. Пока он только говорит о том, что он устал. 31 стих. «Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство». И теперь смотрите, какой ответ. Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Вот про «умираю» он сказал существенно позже. Сначала это было просто «я устал». Итак, Исав, называемый также Эдом, вот это слово как раз и переводится «красный», или про волосы оно может переводиться как «рыжий». И еще слово «эдом» означает «обожженный солнцем», как ожог на коже. И ожоги могут происходить, когда кожа не может больше поглощать свет солнца. Вот так же и человек. Он не может поглощать Божий свет, и тогда получается ожог. Понимаете, небесный свет вас либо спасет, либо обожжет. И это всегда остается истиной. И вот история Исава, человека, противоположного Иакову, родоначальнику Израиля. Исав представляет собой плоть, и он стал Эдомом. Ну а Иаков представляет собой дух. Мы с вами видели Исава в первой книге Ветхого Завета. Ну а теперь давайте обратимся к заключительной книге Ветхого Завета, и мы увидим там весьма странные, на первый взгляд, слова. Это книга пророка Малахии, 1 глава, 2 и 3 стихи. «Я возлюбил вас, — говорит Господь. А вы говорите: в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни». Интересное заявление, не так ли? Бог говорит в последней книге Ветхого Завета: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И это сразу ставит перед нами проблему. Как это? За что это Бог возненавидел Исава? На самом же деле проблема все-таки немножко в другом. Рассказывают о преподавателе богословия, к которому подошел студент и говорит: «Я вот никак не могу понять, за что это Бог вдруг возненавидел Исава?» И профессор богословия отвечал на это так: «Да, вы знаете, молодой человек, я в этом стихе тоже что-то не могу понять. Но я все же не могу понять, скорее, почему Бог возлюбил Иакова. За что его, в принципе, было любить?» Да, с Исавом все, в принципе, было понятно. А вот почему Бог возлюбил Иакова – это вопрос. Все эти наши рассуждения придают особый смысл книге пророка Авдия, потому что это единственное место в Божьем Слове, где перед нами объяснение того, почему Бог возненавидел Исава. И снова мы с вами перечитаем ключевой стих этой книги. Это 1 глава, 6 стих. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Можно переводить и так. «Как обнажена сущность Исава». Ну, то есть речь может идти о материальных благах, о материальных богатствах. То есть Исав ограблен, его тайники обысканы. Это вполне закономерный, вполне нормальный перевод. Но можно переводить и иначе. Речь тогда идет не столько о богатствах Исава, сколько о его сущности. Но тогда получается, что перед нами, как под микроскопом, представлен весь Исав. И, рассматривая его, мы видим Эдом. Да, друзья, это Божий микроскоп. И мы с вами можем в него сегодня заглянуть. Смотрите, был один человек, Исав, и Бог произвел от него целый народ. Это народ Эдома. Таким образом, Бог как бы увеличил Исава в 250 тысяч раз. Ну, примерно столько было идумеев. Ну, а здесь, в книге пророка Авдия, есть один человек, Исав, но на него наведен огромный Божий микроскоп, который увеличивает его в 250 тысяч раз. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что фотография эта или картинка эта не расплывается. Бог вполне может увеличить без потери четкости. Авдий представляет нам увеличенное изображение Исава, которое через него открывает Бог. И делается это для того, чтобы стало понятно, где, в чем основная проблема в его жизни. В чем основная уязвимость Исава? И вот это, друзья мои, момент, который вы не найдете в книге Бытие. Исав в книге Бытие, вообще говоря, не самый красивый, не самый симпатичный. Но знаете, ведь и Иаков не самый симпатичный. Более того, когда Исав встречается с Иаковом, Исав действительно поступает по отношению к своему брату по-джентльменски. Он хорошо принимает своего брата Иакова. Иаков же оказывается хитрецом. И действительно, вопрос, который задавал студент, и на который преподаватель ответил, отчасти уйдя от этого вопроса, все-таки этот вопрос вполне закономерен. Да, за что, почему Бог возненавидел Исава? Общий ответ на этот вопрос звучит так. За его грех, потому что Бог ненавидит грех, и Бог хочет, чтобы мы пришли к спасению. Но тут-то написано конкретно, именно про Исава, именно про этого человека, Бог Исава возненавидел. И вот, когда мы с вами читаем книгу пророка Авдия, становится ясно, почему Бог Исава возненавидел. И знаете, то, что казалось лишь небольшим, практически невидимым покраснением у Исава, теперь представляется как серьезнейшая раковая опухоль. И вот тут важно понять следующее. В самом начале Бог сказал, что Исава он возненавидел. Но только здесь, когда Исав стал целым народом, когда Исав умножился, Бог открывает нам, за что именно. И в следующий раз мы с вами посмотрим в Божий микроскоп, который поставил для нас пророк Авдий. Я в заключении скажу об одном важном принципе интерпретации Священного Писания. И заключается этот принцип в том, что Писание толкует само себя. Мы с вами читали об Исаве и Иакове в книге Бытие. И, в общем, Исав, конечно, воспринимается как духовно незрелый, как духовно нечуткий, но возненавидел это действительно слишком сильно. Так что вопрос остается. Мы с вами можем прочитать о том же у пророка Малахи, и мы с вами сегодня об этом читали. Мы с вами говорим о Божьем предизбрании, и мы с вами читали в нашем цикле «Послание к римлянам», и апостол Павел тоже отлично знал об избрании Иакова и о том, как Бог возненавидел Исава. И вопрос «почему?» все же остается. Так вот, по возможности, мы всегда пытаемся найти ответ на сложные вопросы в самом тексте, а не за его пределами. И если бы у нас не было этой короткой книги, книги пророка Авдия, то и ответа бы не было. А так Бог сохранил его специально для нас, чтобы мы знали, чтобы мы видели и, что, друзья мои, немаловажно, чтобы мы применяли этот ответ к себе. Смотрите, два племени, две группы людей. Одни потомки Иакова, другие потомки Исава. Отношения этих групп людей с Богом строились принципиально по-разному. Исав в книге «Бытие» воспринимается как прототип плоти. Да, люди плотские могут быть даже симпатичными, они могут даже совершать благородные поступки, но у них нет духовного чутья. Иаков же, да, он и ошибался, да, он и заблуждался, да, и хитрецом он был, и отрицать это нельзя. Но читая про Иакова, мы все же видим в нем прототип духа или прототип хождения по духу. Человек, который ходит по духу, тоже может ошибаться. Но у него есть это духовное чутье, есть желание и готовность быть послушным Богу. Человек же, который живет, который ходит по плоти, будет подобен Исаву. И о том, что это значит, как это проявляется, как это усугубляется и к чему это приводит, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.